Глава 21. Шахматы Шико, Бильбоке Келюса и рупор Шомберга. Несмотря на напускное равнодушие, Шико возвращался в Лувр с невыразимой радостью в сердце. Он втройне был счастлив тем, что оказал услугу такому благородному человеку, как Бюсси, что принимал участие в интриге и что сделал возможными для короля решительные действия, которых требовали обстоятельства. И точно, ум и особенно сердце Бюсси до союз троих братьев Гизов угрожали бедой Парижу. Все, чего король опасался и что Шико предвидел, случилось. Приняв у себя утром членов лиги, явившихся к нему с тетрадями и списанными именами, обещав главу лиги, заставив всех поклясться в беспрекословном повиновении главе, которого назначит король, побеседовав с кардиналом и герцогом Майенским, Генрих де Гиз пошел к герцогу Анжуйскому, с которым расстался накануне в 22:00. Шико ожидал этого посещения, и потому, выйдя от Бюсси, он стал бродить около Алансонского дворца. Он не прождал четверти часа, как увидел де Гиза. Шико спрятался за угол, герцог вошел во дворец. Там он застал первого камердинера Франсуа, беспокоившегося о том, что его господин не возвращался домой. Но он полагал, что, вероятно, герцог не провел эту ночь в Лувре. Де Гиз пожелал видеть Орельи. Камердинер отвечал, что он с вечера ждет в кабинете его высочества. Герцог вошел туда. Орельи, как читатели уже знают, был поверенным принца и в то же время его музыкантом на лютне. Ему были известны все тайны его высочества, но теперь он столько же беспокоился об отсутствии своего господина, как и камердинер. Рассеянно перебирая пальцами струны лютни, он часто вставал, подходил к окну и смотрел, не идет ли принц. Три раза посылали в Лувр, и каждый раз посланному отвечали, что его высочество, вернувшись очень поздно домой, изволит еще почивать. Генрих де Гиз стал расспрашивать Орельи. Орельи отвечал, что был разделен вчера вечером толпой с принцем, и, тщетно проискав его довольно долгое время, воротился в Алансонский дворец, не зная о намерении его высочества провести ночь в Лувре. Поверенный Франсуа рассказал также де Гизу, что три раза посылал в Лувр, и каждый раз ему отвечали, что герцог еще почивает.
«Почивает? В 11:00?» — сказал де Гиз. «Это что-то невероятное. Сам король всегда уже на ногах в это время. Орельи, вы должны бы сходить в Лувр».
«Я сам уже думал об этом, ваша светлость», — отвечал Орельи. «Но мне кажется, что его высочество где-нибудь любезничает и нарочно велел привратнику сказывать, что он спит. Если так, то он может обидеться».
«Нет, Орельи», — возразил де Гиз, — «герцог человек благоразумный и не станет заниматься пустяками в такой важный день. Ступайте же без страха в Лувр, вы непременно найдете там его высочество».
«Извольте, ваша светлость, но что же мне сказать ему?»
«Скажите, что собрание в Лувре назначено к 14:00, и что мы условились переговорить еще до того времени».
«Вы понимаете, Орельи», — прибавил герцог с движением довольно непочтительной досады, «что в такое время, когда король готовится назначить начальника лиги, спать смешно».
«Итак, я попрошу его высочество пожаловать сюда?»
«Да».
«И скажите, что я с нетерпением жду его. Лигеры начинают уже собираться в Лувре, следовательно, теперь нам каждая минута дорога. Я же между тем пошлю за графом де Бюсси».
«Слушаю, ваша светлость. Если же я не найду его высочество в Лувре, что тогда?»
«Если не найдете, так и не ищите. Докажите, по крайней мере, свое усердие, и он не будет иметь права сердиться на вас. Во всяком случае, я сам в 14:45 буду в Лувре».
Орельи поклонился и вышел. Шико, увидев его, догадался, куда и зачем он шел. «Все погибло», — подумал гасконец, — «или, по крайней мере, дело страшно запутается и будет отложено в долгий ящик, если герцог де Гиз узнает, что Франсуа под арестом». После этого рассуждения Шико пустился со всех ног по направлению к Лувру и, обойдя кругом, поспел туда гораздо раньше Орельи. «Мы же последуем за поверенным герцога Анжуйского». Он пошел вдоль набережной, покрытой торжествующими гражданами, и направился к Лувру, сохранявшему свой спокойный, строгий вид посреди всеобщей радости. Орельи знал всех при дворе. Он остановился у ворот и разговорился с дежурным офицером, важной особой для любителей придворных новостей. Дежурный офицер был чрезвычайно любезен и весел, король встал в самом приятном расположении духа. От дежурного офицера Орельи перешел к швейцару. Швейцар осматривал несколько десятков лакеев, которым сшили новое платье, и раздавал им алебарды нового фасона. Он очень любезно улыбнулся Орельи, отвечал на его замечания относительно погоды, после чего музыкант решил, что все идет хорошо. Довольный собранными сведениями, Орельи пошел далее, к парадной лестнице, ведущей к покоям герцога. Он почтительно кланялся во все стороны дворянам, собиравшимся уже в передней. У двери спальни его высочества он увидел Шико, сидевшего на складном табурете. Шико один играл в шахматы и обдумывал какой-то ход. Орельи хотел пройти, но вытянутые вперед длинные ноги Шико преградили ему дорогу. Он должен был ударить гасконца по плечу.
«Ах, извините», — сказал Шико, — «я не узнал вас, мосье Орельи».
«Что вы тут делаете, мосье Шико?»
«Как видите, играю в шахматы».
«Один?»
«Да». «Обдумываю ход. Вы играете в шахматы?»
«Плохо».
«Ах да, ведь вы музыкант. А музыка — такое трудное искусство, что счастливцы, которым оно дается, должны посвятить ему все свое время, все свои способности».
«А ход, вероятно, трудный?» — спросил Орельи, смеясь.
«Ужасно трудный. Мой король беспокоит меня. Вы, может быть, не знаете, мосье Орельи, что в шахматах король — фигура весьма ничтожная, не имеющая решительно никакой свободы. Король в шахматах может ступить только на один шаг вперед и один назад, между тем, как его окружают ловкие, сильные враги. Кони, скачущие из одного угла в угол, и простые пешки, окружающие его и всячески ему досаждающие. Так что ему стоит только сделать один необдуманный шаг, и он погиб. Правда, есть у короля одна преданная пешка — шут. Она имеет право ходить взад и вперед, из одного конца в другой, становится перед королем, за ним, возле него. Но и то надобно заметить, что чем шут преданнее королю, тем большей опасности он сам подвергается. Вот теперь, например, я должен вам признаться, мосье Орельи, что мой король и шут его — находится в чрезвычайно затруднительном положении.
«Но», — спросил Орельи, — «по какому случаю пустились вы в эти глубокомысленные комбинации здесь, у двери покоев его высочества?»
«Я жду господина Декелюса».
«Он где?»
«Здесь».
«Да где же здесь?» — спросил Орельи.
«У его высочества».
«У его высочества? Господин Келюс?» — с изумлением повторил Орельи.
Во время этого разговора Шико понемногу отодвигался, так что Орельи невольно вступил в коридор и находился у самой двери в спальню герцога. При последних словах он, однако, отступил в нерешимости.
«А зачем господин Декелюс у его высочества герцога Анжуйского?» — спросил Орельи. «Они, кажется, никогда друзьями не были».
«Тсс!» — прошипел Шико с очень таинственным видом. И, схватив обеими руками шахматную доску, он выступил вперед и перегнулся таким образом, что губы его почти коснулись ушей Орельи.
«Он пришел просить извинения у его высочества». «Извинения? В чем?»
«Они вчера немножко поссорились».
«Неужели?»
«Да. Король велел ему извиниться. Ведь вы знаете, как братья теперь дружны между собой. А потому король пожурил Келюса, да еще велел ему просить прощения».
«В самом деле?»
«Как же, как же! Ах, мосье Орельи!» — сказал Шико. «Ведь это просто золотой век! Лувр превратился просто в настоящую Аркадию, а братья — Аркадес Амбо! Ах, извините, я забыл, что вы музыкант, и заговорил с вами по-латыни!» Орельи улыбнулся и вошел в переднюю. Когда он отворил дверь, гасконец перемигнулся с Келюсом, который был, впрочем, уже предуведомлен. Шико же опять погрузился в размышления над шахматной доской. Келюс, сидевший в передней и беспечно игравший красивым бильбоке из черного дерева со вставными перламутровыми украшениями, ловко закидывая шарик и также ловко ловя его, вежливо поклонился Орельи.
«Браво, мосье де Келюс», — сказал Орельи, полюбовавшись ловкостью молодого человека.
«Браво». «Ах, любезнейший мосье Орельи», — сказал Келюс. «Когда-то я буду так ловко играть в бильбоке, как вы играете на лютне».
«Упражняйтесь», — отвечал Орельи с некоторой досадой. «Но мне сказали, что вы у его высочества».
«Да, я выпросил у него аудиенцию, любезный Урильи, но Шомберг опередил меня».
«Как? И господин де Шомберг тоже?» — вскричал Орельи с изумлением.
«Как же! Все по приказанию короля. Шомберг тут, в столовой. Войдите, пожалуйста, мосье Орельи, и напомните его высочеству, что мы давно ждем».
Орельи вошел в следующую комнату и увидел Шомберга, растянувшегося на длинной скамье, обитой мягкой подушкой. Лежа на спине, Шомберг прицеливался в золотое колечко, подвешенное к потолку на шелковой тесемке, и пускал из рупора маленькие глиняные шарики, которые приносила ему обратно его любимая собака.
«Как?» — вскричал Орельи. «Вы забавляетесь таким образом в покоях его высочества? Ах, мосье де Шомберг, это неприлично!»
«А, с добрым утром, мосье!» — сказал Шомберг. «Что делать? Надобно же как-нибудь убить время до аудиенции».
«Но где же его высочество?» — спросил Орельи.
«Тсс! Его высочество занят с Деперноном и Мажероном. Они просят у него прощения. Но не угодно ли вам войти, мсье де Орельи, ведь вы свой человек у герцога?»
«Может быть, герцогу не угодно?»
«Совсем нет. Он у себя в картинной. Войдите, войдите».
И, схватив Орельи за плечи, он почти насильно впихнул его в следующую комнату, где музыкант, не успевший прийти в себя от изумления, увидел перед зеркалом Депернона, приглаживавшего себе усы, и Мажерона, вырезающего картинки. Герцог сидел без шпаги между обоими молодыми людьми, смотревшими на него только для того, чтобы следить за малейшими его движениями, и весьма неуважительно разговаривавшими с ним. Увидев Орельи, герцог хотел броситься к нему навстречу.
«Тише, ваше высочество!» — вскричал Мажерон. «Вы наступаете на мои картинки!»
«Боже!» — вскричал музыкант. «Что я слышу? Вас оскорбляют, ваше высочество!»
«О, почтеннейший Орельи!» — сказал Депернон, продолжая приглаживать усы перед зеркалом. «Как поживаете? Должно быть хорошо, потому что у вас яркий румянец на щечках!»
«Будьте так добры, господин музыкант!» — сказал Мажерон. «Принесите нам, пожалуйста, свой маленький кинжал».
«Господа, господа!» — вскричал Орельи. «Вы забываете, где вы?»
«Немало, любезнейший Орфей!» — отвечал Депернон. «Друг мой просит вас принести кинжал, потому что герцог безоружен».
«Орельи!» — произнес герцог глухим голосом с подавляемой яростью.
«Разве ты не видишь, что я арестован?»
«Арестованы? Кем?»
«Братом. Неужели ты не понял этого с первого взгляда, узнав моих стражей?»
Орельи вскрикнул с изумлением.
«Я ничего не знал, ваше высочество!» — вскричал он. «Иначе...»
«Вы взяли бы с собой лютню, чтобы развлечь его высочество, любезнейший мосье Орельи!» — произнес насмешливый голос. «Но я подогадливее вас. Я послал за вашей лютней. Вот она!»
И Шико подал бедному музыканту лютню. За гасконцем стояли Келюс и Шомберг, потягивавшиеся и зевавшие.
«А что твои шахматы?» — спросил Депернон.
«Ах да», — спросил Келюс, — «нашел ты ход». «Мне кажется, господа, что дурак спасет своего короля, только не без труда. Мосье Орельи, пожалуйте мне ваш кинжал».
Музыкант повиновался, печально опустив голову, и сел на подушку у ног принца.
«Один сидит уже в мышеловке», — сказал Келюс. «Попадутся и другие».
С этими словами, объяснявшими Орельи все предшествовавшие сцены, Келюс воротился в переднюю, променяв сперва свое бильбоке на рупор Шомберга.
«Вот что дело, то дело», — сказал Шико. «Надо уметь разнообразить свои удовольствия. Отправлюсь выбирать начальника лиги».
И он вышел из комнаты герцога, у ног которого сидел унылый, грустный музыкант с лютней.